Всем привет! В ваших ушах снова я, Федор Попадюк, автор, ведущий, монтажер, бариста и уборщик подкаста «Клять и пытання». Как всегда напоминаю, что если вы так же, как и я, не понимаете, что вообще в этом мире происходит, какой в этом всем смысл и сколько это безумие еще будет продолжаться, то заходите в инфо телеграм-канала УП «Клять и пытання», нажимайте на «Укрправда Question Bots» и присылайте свои вопросы, которые вас тревожат или беспокоят. Вопросы, а не матюки. Ну и спасибо всем тем, кто вообще вопросы присылает. Среди них есть много интересных, много крутых, и рано или поздно я на них все отвечу, если не голосом, то текстом. Поскольку подкаст выйдет 20 июля в день тишины за сутки до внеочередных парламентских выборов, я решил выбрать максимально отдаленный от политической повестки вопрос и максимально приятного собеседника. А точнее, собеседницу. Потому что уже вышло 5 эпизодов, и среди гостей не было ни одной девушки, а так и недолго на обвинения в сексизме нарваться. Хотя после этого выпуска наверняка появится какая-нибудь другая причина для обвинений. В общем, как-то читатель по имени Сергей задал такой вопрос. Что вы думаете за освиту в Гарварде? Так совпало, что Сергей задал этот вопрос именно в тот момент, когда наша редакторка Севгиль Мусаева вернулась из Гарварда, где она проучилась последний год. Видимо, читатель Сергей очень внимательно следит за редакцией «Украинской правды». Чтобы удовлетворить любопытство Сергея, я пообщался с Севгиль про ее год в Гарварде, о том, как там устроен учебный процесс, о том, кто преподает и чему именно в Гарварде учат, и о том, что именно ей запомнилось из обучения в Гарварде. Итак, поехали! Вопрос от нашего читателя по имени Сергей звучал так: что вы думаете за Гарвард? Он, наверное, узнал, что ты вернулась из Гарварда и, собственно, хотел разузнать, что прекрасного есть в этом замечательном университете, про который все много слышали, видели в фильмах, но мало кто знает. Что ты думаешь про Гарвард?
Да, спасибо за вопрос. На самом деле, действительно, вот если говорить про все университеты Лиги Плюща или все известные университеты Америки, именно Гарвард оброс каким-то количеством огромных легенд, и это действительно один, наверное, из самых известных вузов, даже вот из всех университетов Лиги Плюща. То есть если тебя попросят назвать один из университетов Лиги Плюща, я думаю, с большой вероятностью 80% людей скажет или назовет Гарвард. Ну и популярность в массовой культуре действительно есть какое-то такое представление о Гарварде. Что могу сказать, как это соответствует действительности или не соответствует действительности? Гарвард — это достаточно, если сравнивать, а я была в других университетах.
Киевский национальный университет.
Киевский национальный университет — это университет с традицией, это университет с амбицией, у этого университета есть своя ценность, как, впрочем, и у всех университетов американских. Они все несут какую-то философию. А философия Гарварда, она про лидерство, и она про ответственное лидерство. И вот эта вот амбиция быть лидером и амбиция того, что ты уже входишь в так называемую элиту общества, она очень чувствуется. И среди андерградов, и среди студентов, которые уже получают какой-то master degree или учатся на каких-то программах. То есть Гарвард — это про амбиции. Если сравнивать, например, с тем же Стэнфордом, в котором я побывала в конце уже учебного года, то это абсолютно разные по своей идеологии учебные заведения. Стэнфорд, он более про творческое развитие, про предпринимательство, про инновации, в то время как Гарвард, он думает о судьбах мира, о лидерстве, о том, как спасти планету от Фейсбука, в том числе теперь уже, о кризисе либеральной демократии, и это про политическую адженду, это про политическую элиту, и воспитывают они как раз-таки так, ну вот, называемых гарвардских мальчиков, то есть там все про амбиции.
Адженда — это повестка. Вообще, мне кажется, надо расширить чуть-чуть вопрос читателя, потому что, когда он спросил, что вы думаете за освиту в Гарварде, это очень узко, а тут можно, в принципе, поговорить о твоем опыте поступления, во-первых, что для этого надо пройти, что для этого надо сделать и какой путь преодолеть. Во-вторых, о том, каково это вообще учиться в Гарварде, как устроен там процесс образования, как преподают профессора, как это все вообще строится, потому что, скорее всего, очень отлично от твоего опыта и моего опыта занаушного. И под конец я бы хотел поговорить о том, чтобы мы с тобой в целом обсудили разницу между западным и украинским образованием и почему украинское образование такое. У меня есть там какие-то мысли, я думаю, у тебя тоже есть какие-то мысли. Итак, поэтому начнем с первого вопроса. Сева, скажи, что нужно сделать, чтобы попасть в Гарвард? И именно на факультет журналистики, основанный Ниман Foundation, да, по-моему?
Да. На самом деле факультета журналистики нет. Есть Foundation of Journalism, которая действительно называется Ниман. И стать стипендиатом этой программы можно, выполнив ряд условий. В первую очередь это предоставить нужно свои лучшие работы, которые есть. В том числе нужно иметь, конечно, очень интересное CV. А в силу того, что я из такой особенной страны, как Украина, и здесь, в принципе, жизнь насыщенная, в том числе журналистская жизнь насыщенная, для меня это не было такой вот как бы сложностью. Я могу точно сказать, что особое значение при поступлении в Гарвард на любую специальность, на любую программу имеют твои эссе. Эссе — это самый важный процесс, на который обращает внимание комиссия, которая принимает решение, будешь ли ты учиться в Гарварде или нет. У меня было два эссе. Первое, мне нужно было объяснить и рассказать свой путь жизненный, который к чему-то меня привел, и объяснить, к чему я стремлюсь в своей жизни. А второе, это придумать тему для исследования, потому что Ниман Fellowship, он дает тебе статус Research Fellow, то есть исследователя, который приезжает в университет исследовать какую-то тему. И тебе нужно аргументировать, почему именно эта тема важна в этом году, и эта тема, с которой ты можешь проучиться год в Гарварде и сделать какие-то выводы. В моем случае темой моего исследования была медиа в Украине, которые будут независимы от бизнеса и от политики, то есть как построить успешную модель независимого медиа, какие есть способы это сделать. Именно с этой темой меня приемная комиссия утвердила в качестве следующего стипендиата Ниман Fellowship. Также очень важны рекомендации. Рекомендации пишутся людьми, которых ты, в принципе, в чем заключается смысл. Ты заполняешь аппликационную форму на сайте и указываешь контактные данные своих рекомендаций. После этого им приходит на email просьба заполнить форму с рекомендацией, они пишут эту форму самостоятельно. То есть ты не принимаешь участие. Это не так, как в Украине, когда ты можешь там попросить или чаще всего сам написать рекомендационное письмо, а человек тебе просто подпишет. Такого здесь не будет.
Кто в твоем случае писал рекомендационные письма, если не секрет?
В моем случае это был Аркадий Островский, редактор известного издания The Economist, Алена Притула, как основатель «Украинской правды», и Влад Лавров, редактор OCCRP, это организация, которая занимается расследованиями. Я с ними сотрудничала по расследованиям своим, которые касались Курченко, ОМХ и Фирташа, и он мне в том числе писал эту рекомендацию.
Смотри, я помню момент, когда это, по-моему, была зима, конец 17-го, начало 18-го, когда по редакции поползли слухи о том, что Сева улетает учиться за границу, и это не будет какое-то длительное время. Перед этим, когда ты приняла решение о том, что ты будешь поступать, и сколько времени это все у тебя заняло?
Я на самом деле хотела поступать еще в 17-м году. В 17-м году меня не приняли в Колумбийский университет. Это тоже такая вот история, как бы, куда меня не взяли, да, это тоже интересная история, я о ней мало рассказываю, вот, и с того поступления я тоже сделала выводы, что, чего мне не хватило, где я недоработала, и в следующем году уже при поступлении в Гарвард, как это сказать, работа над ошибками была сделана. Решила я, в принципе, еще летом, готовила документы, а подача там была до 1 декабря 2017 года, это получается там для поступления на следующий учебный год.
Итак, ты прилетаешь, и что ты видишь? Кто твои одногруппники, кто эти люди, из каких они стран, кто твои преподаватели, и как вообще устроен процесс? Что это такое? В какую среду ты попадаешь?
Программа Ниман — это программа для журналистов, поэтому у нее был следующий состав. Это 12 американских журналистов, которые были отобраны по таким же принципам, и в том числе 12 иностранных участников. В этом году также было 3 журналиста локальных. Это представители локальных американских медиа и журналисты-расследователи, которые также к нам присоединились. То есть это как бы под грант, скажем так, именно в этой программе был. В большинстве своем очень известные журналисты либо в своих странах, либо достигшие каких-то успехов. Многие из них были редакторами. Было 3 лауреата Пулитцеровской премии среди вот моих одногруппников. И теперь вот самое интересное, как был построен учебный процесс. Отдельно были семинары программы Ниман, которые касались медиа или которые касались, как бы, скажем так, общего развития. Ну, к примеру, там мы общались с философами, даже с астрономами, в том числе к нам приходили известные политологи, политтехнологи, а также у нас были семинары, которые мы сами проводили. То есть непосредственно сами участники программы рассказывали о своем, скажем так, жизненном и карьерном пути. И это тоже такой как бы способ обучения, когда участники учатся друг от друга. Вот. Но при этом, да, вот это учебный процесс, который был построен самой Newman Foundation. И при этом эта программа позволяет брать классы в разных школах Гарварда. А вот тут ты уже сам можешь выбирать, что ты хочешь. Классов только в одной Kennedy School, ну, около 500. А выбрать ты из всех школ, то есть это школа права, школа, божественная школа, это школа, это бизнес-школа, это Kennedy School, это одна из лучших, ну, это лучшая школа госуправления, это там факультет наук. Ты можешь там, ну, от силы из всех школ выбрать там 5-6 классов, потому что если ты выбираешь больше, ты уже просто будешь не успевать.
И что выбрала ты?
В первом семестре у меня был класс, например, у Саманты Пауэр, который назывался «Геополитика и будущие права человека, и будущее прав человека». Саманта Пауэр — это бывший посол США в ООН. Это человек, известный в Украине, в том числе благодаря своей позиции во время активной фазы оккупации Крыма в 2014 году. У меня был очень интересный курс в первом семестре «Геополитика и энергетики» с Меган О'Салливан, которая работала с администрацией Буша в Ираке и Афганистане. Она советник по энергетическим вопросам. Были курсы, которые касались лидерства. Был очень интересный курс уже во втором семестре, если говорить. Это Leading National Security Enterprise, который переводится как «Руководить предприятием в национальной безопасности». И вел его бывший министр обороны США Эш Картер. И в том числе у него было условием для поступления этот курс выполнения всех заданий. И вот как раз-таки Эшу Картеру я благодарна за то, что я научилась писать мем. Это такие специальные документы, где ты выкладываешь на 2-2.5 страницах видение решения какой-то глобальной проблемы. Например, вооружение сирийских демократических сил летальным оружием. И ты как эксперт в этой сфере должен обозначить полностью план действий того, как это вооружение должно выглядеть. Это очень полезно, очень интересно и, в принципе, помогает потом как бы эти подходы реализовывать уже и в других сферах. Я также взяла курс по гуманитарному праву в Гарвардской школе права и почувствовала себя. не то, что, ну, как бы, скажем так, потому что если сравнивать студентов, что студенты Гарвардской школы права, это как бы, ну, отдельный привилегированный класс, потому что это самые, наверное, умные люди, которые вообще могут быть на планете Земля, по моему личному убеждению, потому что как они формулируют свою точку зрения или свои доводы, как они обладают языком, какие у них бывают мысли, это, конечно, дорогого стоит, и на самом деле очень интересный опыт. В том числе то, что вы почувствовать, что ты не самый умный.
Я так понимаю, они, скорее всего, еще проходят какие-то курсы дебатов, ораторского мастерства.
Я хочу тебе сказать, что навыки public speaking, публичной речи в США — это базовый навык, который, по-моему, еще со школы его все овладевают, и поэтому ты чувствуешь себя действительно какое-то время не в своей тарелке, потому что для нас public speaking, ну, это что-то такое, да, в силу там своего опыта, там, прошлый год я как-то еще более-менее себя чувствовала. Но там другие иностранные fellows, иностранные участники программы, им было, конечно, очень сложно привыкать ко всем этим реалиям. Но действительно, там вот публичная речь и все, что касается публичных выступлений, этому уделяется колоссальное внимание. Ну, вообще, как и сторителлингу в американских вузах.
Мне, скорее всего, это тоже предстоит выучить, потому что пишу я лучше, чем говорю, а тут приходится говорить. И я, когда переслушиваю свои подкасты, понимаю, что, боже мой, господи. Зачем? Были ли какие-то такие вот лекции или вещи, которые прям вау, вот которые, например, когда я там впервые из своего Запорожья попал в Киев послушать лекции, там, в том числе и тебя, это тогда еще была свободная школа журналистики, и я вернулся под таким впечатлением, которое, наверное, буду вспоминать там еще лет 10-20, и так сейчас мне уже кажется, ну, просто лекции, просто люди выступали. Тогда это мне как бы взорвало мозг, и вот это вот ощущение, когда ты возвращаешься из Киева с взорванным мозгом, ты попадаешь в другую среду, где американцы, где люди, которые получали пульт, Пулитцеровские премии. В общем, были ли такие лекции, которые вот прямо ты их будешь вспоминать, там, не знаю, внукам рассказывать?
Ну, было много таких лекций. Я могу сказать, что, наверное, такое самое запоминающееся, что было, это выступление Ангелы Меркель на нашем commencement. Это вот выпускной, когда выпускается там несколько тысяч человек из Гарварда. И в этом году таким почетным гостем стала Ангела Меркель, которая рассказывала о своем жизненном пути и о том, как она была простым химиком и из восточного Берлина, когда еще существовала стена. И каждый год она ходила мимо этой стены. стены каждый день я находила, когда работала там, и вот думала о том, что эта стена стоит и на ее пути, она ограничила ее развитие, но при этом не ограничила ее творческий потенциал, ее помыслы. И в итоге потом она говорит, ну, и вот представьте, что там спустя там, 20 лет там этот химик из Восточного Берлина становится там канцлером Германии, а сейчас одним из главных лидеров Европейского Союза. То есть это о том, что возможно все. И она как раз-таки студентам Гарварда преподносила, что возможно все, нет ничего невозможного, что старый мир рушится. Она в том числе говорила о том, что мы сейчас многие держимся за вот те старые ценности, которые существовали там в старом мире, а сейчас как бы такое время турбулентности, когда одни устои рушатся, а другие еще не сформулированы, и мы, возможно, их боимся, но не стоит бояться, потому что как бы за Берлинской стеной, когда вот она рухнула, тоже было что-то другое, или за падением Советского Союза. И, то есть мир меняется, мир динамичен, и нам нужно это понимать и чувствовать. И когда говорят про кризис либеральной демократии, то, что вся западная цивилизация находится под угрозой, мы просто должны принять тот факт, что за чертой неизвестного будет что-то новое, и быть готовым к этому. Мне очень вдохновила лекция Марти Беррона, это главный редактор Washington Post, потому что я поняла, что я не одинока в своей тревоге за профессию журналиста, и что на самом деле как в Washington Post, так и в украинских медиа существуют подобные вызовы, и что на самом деле Washington Post и украинские издания не с этими вызовами не справляются. Я имею в виду бум социальных сетей, фейковых новостей, как защищать качественную журналистику и как двигать качественную журналистику, при том, что это делать с каждым днем сложнее, потому что и профессионалов становится меньше, информации больше, и покрывать все темы все сложнее и сложнее с каждым днем, и в том числе как бы и американские медиа сейчас ощущают кризис доверия, кризис бизнес-моделей, конкуренции с социальными сетями за скорость, и в том числе они также критикуемы властью, я имею в виду в первую очередь Дональда Трампа. И вот его как бы главный вывод и главный посыл, который он озвучивал, да, ему давали премию за превосходство в журналистике от Гарвардского университета, он говорил о том, что факты, факты, еще раз факты, факты должны быть основой основ нашей математикой, которая позволит журналистике выжить в этих условиях, в условиях информационной турбулентности в том числе.
Если говорить о тех вещах, которые ты слышала, было ли что-то такое касательно медиа, чего ты не знала, но вот узнала благодаря обучению там? Потому что, например, касается медиа-менеджмента, что касается монетизации СМИ, что касается новых форматов, что ты привезла из Гарварда в Украину, в «Украинскую правду»?
Ну, это взаимодействие с читателями, слушателями, зрителями. Это то, чем я буду заниматься. Не хочу пока раскрывать все карты, но я думаю, что должно быть интересно. Второе, это, конечно, большая востребованность подкастов и того, что как мы вообще подкастами интересовались и что это действительно как бы бум. И на самом деле я хотела бы здесь сказать еще более интересную вещь. Мы в том числе это рассматривали на классах, на одном из классов в Гарварде у Ника Мелли, который руководитель Shorenstein Центр при Гарвардском университете, который изучает медиа, как раз-таки известный журналист и медиа-менеджер в первую очередь. И он пригласил одного из авторов книги «От Гутенберга до Цукерберга», по-моему, называется, я точно не помню уже название, запамятовала, где в том числе этот человек рассказывал о том, что технологией будущего станет голос, и что все больше и больше эта технология будет иметь распространение, в том числе и в странах, где до сих пор существуют проблемы с тем, что люди просто не знают, как читать, ну, то есть они не умеют читать, не умеют писать, то есть это вот такие вот, как бы, там, страны, как, там, условно говоря, Пакистан или африканские страны, где до сих пор большой процент населения не умеет ни читать, ни писать, и что очень... такой сейчас большой и главный вопрос, кто будет владеть этой технологией голоса и как в том числе контролировать распространение там информации фейковой или лживой или как бы недостоверных фактов через эти каналы.
Ну да, учитывая еще, что сейчас активно развивается этот дипфейк, когда создаются нейросети, которые могут имитировать человека, еще и голос, то вот этот фейк-ньюс голосом, оно, конечно, да. Ты сказала, что в принципе там в обучении это было для тебя как исследовательская работа, и ты исследовала, могут ли в Украине медиа развиваться там без не олигархически, а к чему ты пришла в конечном итоге, когда защищала это исследование?
К тому, что действительно это будет непросто, потому что будущее бизнес-модели медиа еще не придумал никто в мире. Ага, потому что, ну, как бы мы можем бесконечно говорить и так далее. У нас были редакторы из очень известных медиа, в том числе известных медиа-стартапов, которые представляли свои разные бизнес-модели, что выживут издания, которые будут использовать несколько бизнес-моделей. Это как подписка, так и взаимодействие с читателями, краудфандинг, это как и реклама, и в том числе как бы офлайновые мероприятия. То есть только это микс бизнес-моделей позволит медиа там выжить и существовать. Но при этом очень большая угроза, там, например, в Штатах сейчас висит над локальными медиа, потому что они потихоньку умирают, как бы, и испытывают очень большие финансовые сложности. И, скорее всего, локальные медиа в будущем станут, ну, скажем так, такими региональными ответвлениями супергигантов, таких как Google или Facebook. То есть я думаю, что Google или Facebook, они начнут входить очень активно на следующем году на рынок региональных медиа США, потому что в том числе с целью развивать комьюнити и идти в сферу медиа.
Еще, кстати, хорошая бизнес-модель, как делает BuzzFeed, продавать футболки и принадлежности для кухни.
Да, конечно, да. То есть вот когда я имею в виду там как бы маркетинг, такие как бы решения, то в том числе, я думаю, что finger crossed, мы это тоже реализуем.
Давай теперь сравним с тобой обучение в Гарварде и, там, условно, твой Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, который ты заканчивала.
Я слышала, что ты сказал Киевский национальный университет, что, в принципе, соответствует действительности. Ты знаешь, ключевая история, это я начну с конца. Я начну с конца того, что, уезжая из Гарварда, я набрала вообще себе кучу какого-то стафа, ну вот, принадлежностей с Гарвардом. У меня футболка Гарвард, кепка Гарвард, блокнот Гарвард, реглан Гарвард, свитер Гарвард, в общем, все. И, но самое интересное, что когда я приезжала в Гарвард год назад, мне эти люди казались смешными. Почему так происходит? И вообще, как бы, ну, это такой, как бы, немножко дурной вкус. Но проучившись год, я поняла, что, как бы, когда ты надеваешь футболку Гарварда, или там идешь с гарвардским значком, или кольцом, или так далее, или пьешь кофе из гарвардской кружки, ты несешь какую-то ценность в этот мир. Потому что, ну, не то, что мне там промыли мозги, но с этим связан там один из лучших вообще периодов моей жизни, где я встретила супер умных людей, которые меня вдохновили. И вот это, вот, знаешь, в чем ключевая разница между там украинским и американским вузом, то, что ты становишься причастен, да, к чему-то такому, да, вот к такой комьюнити, которая с тобой остается всегда. То есть и куда бы ты ни поехал, в любую страну, ты можешь прийти в Гарвард Клаб, как бы как выпускник Гарвардского университета, и тебе будут рады. И когда люди будут слышать, что ты из Гарвардского университета, это тебе другое отношение, потому что ты принадлежишь к части этого комьюнити. И ты гордишься этим. Ты невероятно горд, что ты вот учился год в Гарварде и являешься выпускником Гарвардского университета. У тебя статус выпускника. Вот. Чего, конечно, если с украинскими вузами нет. Наверное, какое-то исключение составляют выпускники Киево-Могилянской академии. Но у нас нет вообще, в принципе, культуры того, что люди носят одежду из колледжа или школ, да, вот там вот Киевский университет 2010 года, например, выпуск, mm-hmm. или там, или что-то такое, да, то есть, и в принципе мы так как-то, у нас нет вот этой связи с университетом. Это ключевая история, да, это вот ценность, которая там просто формируется десятилетиями. Я хочу сказать, что когда я на commencement на выпускном вечере сидела, и в том числе вот commencement проходит встреча выпускников, и приезжают выпускники 1957 года. Это бабушки, которые там едут на инвалидной коляске, но при этом у нее кепка, что она там Гарвард закончила, она уже там застиранная, высушенная, но она этим гордится просто невероятно. И когда ты, эти люди, они приезжают, и тысячи людей со всей Америки, со всего мира приезжают как бы на эту встречу, ассоциацию выпускников, чтобы увидеть своих однокрупников и снова почувствовать, да, как это вот быть в Гарварде, вот эта вот атмосфера, в том числе кампуса, да, вот Гарвард Ярд, это, ну, непередаваемо. А обучение? Теперь, что касается обучение.
Быстренько скажу, мало кто знает, что я был студентом Массачусетского, да, правда, онлайн, когда смотрел лекции по программированию. Мне посоветовал там Лёша Грибановский, нас там мой бывший коллега, что вот их выложили в открытый доступ, и Прометеус перевел их на украинский язык, и когда я их смотрел, меня вот поразило, что другое ощущение, с которым преподаватель общается с аудиторией. Это выходит счастливый человек, который не смотрит на студентов так сильно сверху, который в меру весь вымысел, который все рассказывает, показывает на примерах, и ты смотришь, ты понимаешь, что ты как-то подсознательно сравниваешь то, как обучали тебя, и ты видишь совсем другой подход. Тебя относятся как к равному, с тобой делятся знаниями, и во время передачи этих знаний тебя делают каким-то непосредственным участником, а не просто ты заучил, рассказал, получил оценку. И это все так по-другому, это тут реально как будто бы тут обучение в стиле TED. И что... А потом ты вспоминаешь, как ты там заканчивал Запорожский национальный, там, в моем случае, когда вот совсем другие подходы, другие люди, и там ты начинаешь думать, почему так. И вот одно из там решений, каких я пришел, это то, что деньги, которые они получают, и которые получают наши преподаватели, и, соответственно, сам процесс обучения. И то, что люди, которые могут оставаться...
Это мой подкаст.
Я себя сокращу.
Ты уже все рассказал. Я шучу. Я хочу сказать, что ты абсолютно прав, и ключевой момент — это, безусловно, дело в бюджете. И когда ты понимаешь, что бюджет одной только Гарвардской Kennedy School там 1,3 миллиарда долларов в год, то, ну, как бы, мне кажется, вопросы уже, в принципе, должны быть сняты еще на этом этапе. И что, в принципе, профессором Гарвард быть — это очень почетно. Но при этом, да, действительно, чему учат преподаватели в Гарварде? Преподаватели в Гарварде учат думать. Я могу сказать так, да, как выглядит вообще процесс. Во-первых, ты на каждый класс должен читать там по 200-300 страниц, там, ридинг, да, там. И этот ридинг — это совершенно разные могут быть вещи. Это как могут быть литературные произведения, так и философские труды, так и, знаешь, материалы Нью-Йоркера или Нью-Йорк Таймс, там, двухнедельной давности. И потом преподаватель рассказывает, кто-то вводит, ну, вступление, там, у него презентация, там, условно говоря, да. И дальше начинается опрос класса. А вот что вы думаете по этому поводу? А как вы считаете, нужно было? И это кейс-стади, то есть это образование на основе каких-то примеров, на основе каких-то конкретных кейсов. Как это перевести? Кейсов?
Кейс. Кейс — это кейс. Я тоже, я всегда говорю, у меня есть кейс, который вам расскажет о чем-то.
Ну да, я надеюсь, что люди каких-то конкретных кейсов вообще не получается у нас перевести кейс. Ну там, условно говоря, там... кейс геноцида в Руанде 1994 года, когда там в течение там 6 недель или было вырезано 800 тысяч человек. И там это был вот один из классов у Саманты Пауэр, когда мы рассматривали, условно говоря, что происходило, исторический бэкграунд, как это все развивалось. И потом как бы она начала опрашивать, почему не было реакции со стороны ООН или со стороны Штатов, и что нужно было делать напротив. Каким должен был быть реальный план действий. Это один из примеров. Второй пример — это моделирование. Когда вы моделируете работу организации, либо моделируете конкретные примеры, там, например, ну вот у нас был класс геополитика и энергетики с Маган О'Салливан, и мы, например, проводили, моделировали участие нескольких компаний в конкурсе по добыче, по разведке месторождений в Мексике. Два месторождения нам предлагали, и два месторождения в Ираке. И нужно было сделать на основе вот данных, которые тебе дали, в том числе геополитической картины, там, то момент конфликтов или чего-то, а вывод о том, какое месторождение вы вкладываете. Вот как-то мне повезло, что я была операционным директором «Газпрома». Я думаю, что это в том числе хорошее чувство юмора преподавателей, которое они так реализовали в данном случае, да, как бы украинку сделать операционным директором «Газпрома». Вот, и либо мы моделировали, например, ОПЕК, и то, как ОПЕК, картельный фактически орган, да, там, картельная ассоциация, обсуждает и решает, что делать с добычей нефти в конкретных странах. Это тоже было очень интересно. То есть ты понимаешь, после этого ты понимаешь, как работают те или иные институты. Mm-hmm. Либо создавать policy, либо создавать там как бы политику того или иного органа заново. Это тоже очень популярно. То есть это практически... навыки, которые тебе пригодятся в будущем. Ну и действительно, еще очень важный момент, который, почему профессоры там выступают в стиле TEDx, потому что в конце каждого курса ты их оцениваешь, и ты пишешь свои замечания курсу. И это может быть, например, класс Эша Картера, да, там бывшего министра обороны. Но люди пишут абсолютно честные отзывы о том, что было хорошо, что было плохо, что было не так. И профессоры даже, ну, как-то просят быть помягче или их там тихо TA. TA — это Teacher's Assistant, это staff, который помогает... Mm-hmm. Извините, я употребляю очень большое количество американских слов, просто потому что я не могу иногда подобрать, переключиться. То есть это вот...
Аспиранты, по сути, да?
Это, в принципе, твои же одногруппники могут uh-huh. быть, с которыми ты ходишь на классы, и они могут там готовить презентации профессору, либо участвовать в оценивании работ в том числе. То есть они помогают профессору, потому что иногда класс сидит 100 человек, и профессор при большом желании, он не может прочитать все работы или подготовиться, или там написать всем письма со списком нужной литературы, которую нужно прочесть на следующий класс. То есть у каждого профессора может быть свой помощник из числа студентов, который за это еще получает mm-hmm. заработную плату. И ты оцениваешь профессора. И вот я помню очень хорошо, когда там один из ассистентов профессора, в том числе Эша Картера, говорит: ребята, я вас прошу, будьте подобрее, потому что это первый класс Эша Картера в Harvard Kennedy School, будьте к нему подобрее. То есть, ну, там условно говоря, там, в принципе, у нас, если бы пришел министр обороны бывший читать курс, он бы, наверное, открывал кабинет с ноги или там, или не приходил на класс и так далее. А здесь он действительно переживает, что напишут о его курсе, он очень чувствителен к критике, потому что, в том числе, студенты следующего года будут делать выбор, ссылаясь на вот эти вот оценки, и это все публично вывешивается, и каждый может видеть, какие оценки получил, в том числе, профессор, который преподавал этот курс, и стоит ли его брать в следующем году или нет. То есть даже среди профессуры, даже среди преподавателей самого Гарварда существует безумная конкуренция за студентов.
Давай так, чтобы подытожить... После Гарварда ты планируешь еще учиться вот так масштабно? Или просто лучше Гарварда ничего быть не может, и чтобы не перекрывать эти ощущения, то лучше на этом поставить жирную точку, вот так масштабно?
Знаешь, Федя, учитывая то, что до этого я полгода провела еще в Оксфордском университете, я думаю, что на какое-то время я сделаю перерыв. Но я тебе хочу сказать, чему еще очень важному мне научил Гарвард. Гарвард мне научил учиться. Я тебе серьезно говорю. Не то, чтобы научил учиться, то есть я уже просто не могу остановиться. То есть у меня уже, в принципе, как бы вот есть желание учиться всегда и везде. А новые знания получать, я понимаю, сколько мне еще нужно расти там до уровня выпускника Гарварда, полноценного выпускника Гарварда, там, или Гарвард Лоу Скул по уровню там и словаря английского языка, и по уровню того владения языком, и по уровню там аргументации, и того, как они мыслят, и как они высказывают свою точку зрения. Вот, поэтому я думаю, что я буду продолжать. Существует множество программ, в том числе для mid-career professionals, то есть это люди, которые находятся в середине своей карьеры, в том числе там для политиков. Вот очень хорошая программа Harvard Kennedy School, которая называется MCMBA. Это Mid-Career Master of Public Administration. Это годовая программа, которая как раз-таки открыта там, условно говоря, вот у меня на программе училась заместитель министра иностранных дел Норвегии, mm-hmm. или мэры городов маленьких, либо дипломаты Еврокомиссии или каких-то стран. Mm-hmm. Вот, это тоже очень интересно, конечно, учитывая их опыт. И учиться нужно, учиться никогда не поздно, и это вот тот процесс, который должен быть с тобой всегда, скажем так. Сколько бы тебе ни было лет, всегда можешь еще учитывая того, что всегда встречаются в нашей карьере взлеты, падения, и потенциал жизненный бывает как бы на разном уровне, скажем так, да. То есть ты можешь выходить, учиться, вдохновляться и возвращаться, и создавать что-то новое.
Спасибо, Сева. Я, кстати, тоже буду учиться монтировать подкасты лучше и записывать их лучше. Это обращение к моим слушателям, тем трем людям.
Это было интересно. Спасибо, Федя. Вот, наконец-то мы записали с тобой первый подкаст.
Ура! Надеюсь, вам было интересно. Мне вот как человеку, который кое-как закончил обычный такой запорожский национальный университет, а теперь мечтающему поучиться хотя бы в общественном колледже Гриндейл в штате Колорадо, было очень интересно слушать Севгиль. Напоминаю, что если у вас есть вопросы, у нас для этого есть специальный бот, который можно найти в описании телеграм-канала УП Кляти Питання. И специальная почта smmsobaka.pravda.com. Также прошу вас писать отзывы, можно через Telegram, можно через почту, можно через Apple Podcasts, как вам будет удобней. Собственно, на этом все. Услышимся в новой политической реальности. С вами был Федор Попадюк. Всем пока.